Говорит радио «Свобода». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. Наши гости, ипонисты. Профессор ГГУ Алена Дьяконова. Ален, привет.
Здравствуй.
И профессор РГГУ Александр Мещеряков. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема нашей сегодняшней передачи – японские тонкости. Я хотел бы попробовать сравнить русскую и японскую душу. Но не так просто вот взять ее по полочкам, разложить японскую душу и сравнить, а на примерах истории, культуры, географии, геополитики и так далее, и так далее. Насколько у нас хватит времени? Мои гости совершенно замечательные специалисты по японской культуре, по японской истории. С Аленой Дьяконовой мы вообще знакомы не знаю сколько лет. Моя дорогая, любимая подруга. Поэтому, я думаю, в такой дружеской обстановке мы и начнем нашу программу. Ален, можно ли вообще понять японскую душу?
Ну, трудно сказать вообще, какую душу можно понять, русскую, французскую, японскую или китайскую. Вот. Но, наверное, если хорошо читать всякие трудные тексты, древние и средневековые, то есть вообще шанс понять японскую душу.
Залезть в нее.
Конечно, традиционное общество сейчас размывается, сейчас какие-то совершенно новые процессы происходят. Новые души возникают, да. Вот, совершенно новые души, надо сказать, особенно девочки.
На роликах.
Совершенно другие люди, да, просто совсем другие люди. И японцы старшего поколения, которых я очень люблю.
Красят волосы в красный цвет и катаются на роликах эти девочки, да?
Да.
И читают романы по мобильному телефону.
Да.
Вы знаете, есть теперь, да, это пишут романы специально для мобильных телефонов. То есть это без причастных оборотов, без деепричастных. Пошла, пришел, ушел, поцеловал, это умер.
И минимум иероглифов там этих романов.
И минимум.
Минимум иероглифов, да.
А картинки есть с картинками?
По-моему, с картинками.
Я не знаю, раньше не было, но техника развивается, наверное, теперь это можно.
Ну, о чем такие романы? Пошел, ушел, умер. О чем это роман? О любви, наверное, да?
Ну, японская молодежь это любит очень. Это про любовь такие, это довольно слащавые, сентиментальные.
Слащавые, по-прежнему, да?
Романчики, да, это обожают, просто обожают.
Ну, и приключения. Всякие приключения.
Ну, приключения тоже есть, да.
Приключения. Ну, комиксы у них довольно жесткие, надо сказать.
Комиксы жесткие.
Да?
Комиксы это очень большая традиция, японские комиксы.
Они, с одной стороны, жесткие, конечно, комиксы, да, но здесь какое-то своеобразие. Японское общество очень благополучное, да. Там преступности очень мало. Комиксы жесткие. Но в любом случае, вот то, что происходит в комиксе, то, что происходит в жизни, каким-то замечательным образом в головах разведено. Так и две камеры такие-то получаются. Здесь вот жизнь, а здесь вот этот самый комикс.
То есть удовольствие просто посмотреть какие-то жесткие вещи.
Да, это целиком умственный такой вот процесс, да, который не выплескивается на поверхность жизни. Вот так, мне кажется.
А почему такая эротика тоже порнографическая в комиксах? Что им не хватает?
В жизни?
В жизни, да. Алина, почему такая? В общем, возьмешь японский...
Да, такая довольно жестокая.
Жестокая, да.
Я никогда не могла этого понять.
С садомазохистскими элементами.
Ну, какой-то перец в жизни добавляет.
Отчасти я согласен, да. У меня была... Одна аспирантка, она училась в Японии, вот, и я ее спрашиваю, как вы там себя ощущаете, и все такое прочее. Она говорит, вы знаете, Александр Николаевич, я вот приехала в Россию, Беслан случился. Мне, говорит, стало так страшно, что я уехала обратно. А в Японии, говорит, я пыталась по вашему совету вести дневник, но, говорит, ничего не происходит, записывать нечего.
Поэтому... Для них Беслан в комиксах и вообще
в фильмах, да. Фильмы,
как бы в голове, да. Но еще нужно иметь в виду, что как бы очень глубокую традицию вот этой эротической литературы и картинок, да, ну уж по крайней мере это 17 века, Конечно, и это вообще в огромном количестве их совершенно издают.
То есть они безгреховные, да? У них секс безгреховный.
Абсолютно, да. Ну, у нас же это христианское отношение к телу и к сексу. Ну, до недавнего времени, во всяком случае, было. Европейцы еще...
Христианско-коммунистическое такое.
Христианское, потому что там в 19 веке, когда приезжали разные иностранцы в Японию, это был полный совершенно скандал, да, когда они видели японского крестьянина, да, это у него ноги были обнажены, да, дамочки падали реально совершенно в обморок, да, они говорили своим мужьям: ты, Билл, Джон, ты куда меня привез, в какую страну? Тот немедленно бежал в правительство, а тогда правительство чрезвычайно сильно прислушивалось к европейцам и говорил: ну, это вы своих-то это оденьте хоть как-нибудь, да? Поэтому даже просто обнаженные ноги у простых трудяг, да, приводили европейцев и американцев в полный совершенно ужас.
Моя мама, которая была в Японии во время войны, и вот она была первый человек советский, который узнал о казни Зорги, она работала в военном представительстве российского посольства, была референтом военного атташе. Она читала по-японски, она маму знала по-русски. Да, и побежала туда. Мама моя говорила, что они из бани японцы ходили вообще в вызывающем виде с развивающимися халатами, и мама очень стеснялась на них смотреть.
Стеснялась, конечно, да. Конечно,
а за ними, за этими мужчинами шли их жены на определенном расстоянии, они шли, у них там кимоно просто
развивалось. Сейчас... Это вот 17-18 век принес такую свободу, до этого-то даже тело не открывали, все было закрыто.
А как случилось, что свобода пришла в 17-18 веке? Кто ее раскрыл, эту свободу?
Ну, там вообще такие сложные процессы.
Литература, да, культура?
Нет, не столько литература, сколько вот эпоха такая была. Это была эпоха, когда Япония объединилась, кончились войны, и казалось, что сейчас вот начнется какое-то невероятное процветание, любовь, и вообще развитие всего и цветение всего, литературы, боевых искусств, кстати. Вот, кончилось все довольно серьезным кризисом, но не экономическим. Экономически там все было очень хорошо. Вот, но там стали процветать такие районы красных фонарей. Дело в том, что общество было в эту эпоху Токугава очень регламентировано, и каждый находился в своей клеточке, и выйти из нее не мог никакими силами практически. Вот. Но свобода все-таки нужна была человеку. Поэтому вот образовались в городах такие большие районы красных фонарей, и конфуцианская мораль, она не возражала против того, чтобы глава семьи проводил там время. У него дом была семья, дети, все было очень хорошо, но он мог пойти вот в этот район.
Это не поощрялось, но и не запрещалось.
И не запрещалось, да. Да. И там была красота, во-первых. Во-вторых, там были трехэтажные дома уже в 19 веке, там было электричество, там выступали лучшие актеры, там были бродячие трупы. Там была жизнь, очень такая любопытная.
С точки зрения христианского сознания греховных районов, весело, да?
Да, там было...
А гейши где жили?
Гейши жили там, да. Гейш было очень мало, вот этих высшего района. Разряда гейш, ойран. Это были совершенно, конечно, потрясающие женщины, видимо. Сейчас таких женщин нету. Вот, но по каким-то картинам, там, рассказам можно это...
То есть образованные.
Они были образованные, у них было... Они умели поддерживать беседу, что, конечно, жены там, купцов, ремесленников, они этого не могли, даже жены самураев не могли этого. Они были начитаны в литературе, в японской и в китайской, они могли сочинять стихи, они пели, танцевали, и они были очаровательные дамы.
Слушай, а вот ты затронула тему, а кто все-таки были жены самураев? Вот, и чем они славились? Они были из каких-то просвещенных слоев, или самурай мог на крестьянке жениться? Как там? Например?
Да нет, в общем, жениться он должен был на дочери самурая, да. И это были женщины определенным образом воспитанные.
Но все-таки не такие, как гейши.
Нет, они были совсем другого склада.
А гейша могла вступать в сексуальные отношения, если она этого хотела, да. А купить ее было невозможно.
Нет, ну, денежные отношения там были развиты, были сильно развиты, но она предлагала, так сказать, веер возможностей, это не обязательно была только эротика, или ее вообще могло не быть, там было много.
Можно было и
поужинать. Они проводили, это был клуб, да, это был клуб. Мужчины ходили туда ради, так сказать, приятных бесед, но ради всего, ради многого.
Резко меняем тему. Почему Япония победила?
Еще мужчина не высказал свою точку зрения.
Александр, пожалуйста.
Это очень интересно.
Нет, я знаю, что у вас разные точки зрения. Я не хочу вас стравливать, но уже...
Нет, зачем стравливать? Мы собрались, чтобы это поговорить. Это в чем прелесть-то, да, нашего общения. Значит, вот Алена правильно сказала про этих самых ойран, да, но вы представьте себе, да, вот такую вот ситуацию. Чем старше женщина, тем она дороже. Это же парадоксальная ситуация. Да. Потому что она это более уважаемая, ну как с возрастом.
То есть 90 лет,
да,
самая дорогая.
Но я...
90 лет не живу.
Но любую... Ну, понятно. Не нужно продолжать никакой метафоры, да, потому что, естественно, мы придем это, ну, как бы, к отрицанию исходного тезиса, но это действительно так, да, что молоденькие девушки, они ценятся в материальном отношении меньше, чем более, как бы, такие пожилые. Вот. Замечательно, что вот это правительство, оно регламентировало эти кварталы, да, но в каком смысле? Эти публичные дома не запрещались, их осуждали за что? За слишком красивую, шикарную одежду, потому что Япония того времени – это общество, для которого чуть ли не основной заботой на официальном уровне является экономия. Да? Японские высшие классы, они... там гигантский социальный разрыв между высшими и низшими, это правда, да, но материальный разрыв по европейским и российским понятиям он совершенно ничтожный. И эти
то
самые...
есть вырядиться считалось уже преступлением.
Нехорошо.
Пойти в дом на улице красных фонарей было нормально.
Это нормально. Вот одеться... но вот чтобы она одевалась как-нибудь поскромнее, чтобы гребень у нее был такой вот скромненький, да, вот... Вот с этим было довольно строго.
Саша, а почему Япония победила Россию в 1905 году? Как так случилось? Такая, в общем, маленькая страна, только что еще была закрыта полностью, задраенная. Откуда у нее столько вооружения, такие прекрасные солдаты? Почему наш варяг куда-то пропал?
Да, здесь как бы две стороны проблемы. Как бы японская сторона проблемы и российская. Да? Российская сторона проблемы заключается в том, что... Ну, как Россия и Япония соперничали на Дальнем Востоке, за Маньчжурию, за Корею. Никто в Петербурге не думал, что Япония посмеет напасть.
Это... Никто не думал, да?
Никто не думал.
Разведки не было. Зурги еще не родился.
Никто не верил, что Япония осмелится напасть. Точно так же, как Соединенные Штаты в 1941 году. Не верили, что Япония посмеет.
Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». В московской студии автор-ведущий Виктор Ерофеев. Еще раз здравствуйте. Сегодня здравствуйте. У нас в гостях японисты Алена Дьяконова и Александр Мещеряков. Они оба профессора РГГУ. В городе Москва. Тема нашей сегодняшней передачи — японские тонкости. Но, как вы заметили, дело не только в тонкости. Когда столько много тонкостей, то они превращаются в довольно толстые вещи. И эти вещи исторически имеют очень большое значение, потому что вот с Японией у нас до сих пор какие-то сложности явно не тонкие, а такие значительные. Но про это мы, наверное, поговорим немножко попозже. Сейчас вернемся к эпопее с японско-российской войной 1904-1905 года, правильно? Дату,
правильно, закончился. Да, в четвертом началась, да, это 8 февраля 1704 года.
И напали японцы вероломно, как и немцы, что случилось?
Значит, объявления войны не было, да, в этом смысле напали вероломно, да, но как бы в любом случае, если бы к Японии относились серьезно, то к этой войне готовились бы более серьезно. Я вот начал говорить, Рузвельту, между прочим, в 1941 году доносили, да, что возможно, нападение японцев на Пирл-Харбор. Америка не поверила. Как так? Эти японцы. Отношение было, несмотря ни на что, очень презрительное. Значит, вот эта часть как бы...
У нас тоже презрение было, да?
Конечно. Япошки, обезьяны, да, макаки. Это Николай II в своем дневнике инчи как макаками их не называл.
Ида назывался,
да. Это как бы российская часть, страна проблемы, то есть недооценка Японии. Японская сторона проблемы заключается в том, что после того, как западные державы, то есть Соединенные Штаты, Россия, Англия и Франция, они настояли отчасти силовыми методами на, так сказать, на открытие Японии. Япония же не общалась с внешним миром, не желала больше, чем два века. Японцы страшно боялись, что они превратятся в западную колонию, да, ну, как известно, вся Азия в результате, за исключением Сиама по случайности, и Японии, как бы это по справедливости, была, значит,
колонизирована.
Была полностью колонизирована. И они, как сумасшедшие, принялись...
И Китай тоже являлся собой колониальной державой.
Им никто как бы по отдельности не владел, но он был разодран на зоны влияния, на сеттельменты, да, и, ну, фактически, ну, полуколония.
Японцы беспокоились.
Японцы страшно по этому поводу нервничали и беспокоились, и решили этот Запад догонять, да, и нужно отдать им должное, что они поступали чрезвычайно энергично, чрезвычайно умно. Они быстро развили свою промышленность, это усилили свое сельское хозяйство, изменили свою политическую систему, в значительной степени переделали свою культуру. Они за 30 лет создали японскую нацию. Ведь слово «японец» до середины 19 века в обиходе фактически его не было. То есть, как слово, оно существовало, да, но когда страна изолирована, ей не с кем себя сравнивать, да, это же только тогда появляется такая потребность сказать это. Я из деревни, это Ивантеевки, да, я здесь родился, здесь я умру, а это мужиков из деревни Ивановки, да, которые это с косыми рылами, да, а у нас девки лучше, ну и все такое прочее. Если таких соседей нет, ну мы, да, и все, живем себе спокойно. Японцы сумели за 30-40 лет сконструировать японскую нацию, да, достаточно.
Слушай, а кто назвал японцами японцами? Японцев.
Значит, история такая: страна Япония была, а японцев не было.
Интересно.
Да, это давняя история, в 8 веке принимается это название Япония, да, но люди себя характеризовали: ты кто такой? Я из такой-то деревни, такого-то уезда и хожу под таким-то князем, да, вот по этому параметру идентификация шла, а по линии национальной страны это не было, да. Наоборот, барьер между правительством, да, и народом был совершенно чудовищный, непроходимый, и никто не старался этот барьер ликвидировать, считал, что это совершенно нормально. Короче говоря, они бросились это догонять Запад, и ко времени Японо-Русской войны у них была тренированная армия, очень хорошие. Они делали довольно много своего оружия, да, они воевали это своими винтовками, своими пушками, да, и отчасти своими кораблями. Ну, корабли там было много английских, да, вот. Ну, флот, самообеспечение флота как бы не было полностью японским, да.
А вот в этот момент Южные Курилы кому принадлежали? В начале 20 века.
В начале 20 века все Курилы принадлежали Японии. Дело в том, что в 70-х годах 19 века Россия и Япония договорились о следующем, что все Курильские острова принадлежат Японии, а весь Сахалин принадлежит России. И произошло территориальное размежевание.
А до этого часть Сахалина была японским, да?
Правильно? Нет. Нет,
ну, просто договорились.
Он был ничей, да. Ни Сахалин не был ничей, ни Курилы. Ни Курилы, да. Это на этих Курилах жить, это вообще-то, ну так, это никому не пожелаешь, да, тем более в то время и на Сахалине, да. Ну, недаром это на самом деле царское правительство проклятое это устроило из Сахалина ссылку, да. По другим параметрам он был никому не нужен, да, чтобы хоть кто-то там поселился.
А японцы торжествовали. воевали, когда разбили Россию? Или они
очень,
просто...
Да, да, нет, это, очень, да? очень. Да. Это был триумф. Это был триумф, и причем триумф даже не столько победы над Россией, сколько победы над мировой державой. Да? Ну, в то время какие мировые державы считались? Да, это Америка, Англия, Франция, Германия, Россия, да? Пять держав мировых, да, и победив одну из мировых держав, японцы посчитали, что они вошли в клуб, да, они стали шестой мировой державой.
Саша, а в России это поражение было воспринято очень болезненно, или так, там, ну, что-то там забрали пол Сахалина, половину этого острова для каторжан, ну, не страшно, или болели за поражение?
Россия была в полном раздрае, да. В России происходила, между прочим, революция.
Да, напомню, что это 1905 год.
Это 1905 год. Россия, безусловно, победила бы в этой войне, да, и все к этой победе было готово. Япония находилась в полном истощении материальном. Но, значит, посчитали, что как бы в такой внутриполитической ситуации поскорее бы заключить мир, да, и заняться собственными проблемами. И общественное мнение в России, как это очень часто бывает, разделилось, да, там какие-нибудь леваки, да, социалисты, большевики, они это радовались, говорили, вот это слабость, это царского правительства и все такое прочее, да. Другие люди, это там, это союз Михаила Архангела и все такое прочее, да, ну, они, конечно, это сильно по этому поводу негодовали. Но Дальний Восток в то время не воспринимался психологически как исконно русская земля. Поэтому, ну, я не могу сказать, что общественное мнение переживало уж вот так вот, да, это как если бы, ну, не знаю, это у нас взяли бы Воронеж, да.
Понятно. Мы еще об этом поговорим, но нам надо выйти на краткую сходку новостей. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Арафеев. У нас сегодня в гостях японисты Алена Дьяконова и Александр Мещеряков. Тема нашей передачи — японские тонкости. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Человек имеет право. Официальная юстиция и правозащита. Как должно быть по закону и кто нарушает закон? Истории судебных побед и поражений, новое в законодательстве, комментарии специалистов. Впервые в эфире в 8 утра в субботу, повторы в тот же день в 16 часов, в час ночи и в 7 утра в воскресенье. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Среди шести убитых в субботу в ходе спецоперации в Чечне глава группы боевиков Иса Изерханов. Как сообщили в ФСБ России, он находился в федеральном розыске за участие в террористической деятельности и побег из мест заключения. В станице Орджоникидзевская в Ингушетии в результате взрыва ранены два милиционера и две местные жительницы, сообщает «Интерфакс». В Ростовской области продолжается опознание жертв крупной автокатастрофы. Идентифицированы тела 18 из 21 погибшего. 8 пострадавших остаются в больницах. Сегодня в Ростовской области день траура. Авария произошла в пятницу на федеральной трассе Дон. Пассажирский автобус столкнулся с автоцистерной. В Пермском крае на Воткинском водохранилище перевернулся и затонул катер, на борту которого находились 22 человека. Как сообщили в МЧС, пятеро погибли. Поиски еще одного продолжаются. В десятках городов по всему миру сегодня проходят акции солидарности с народом Ирана. Участники митингов, организованных различными правозащитными группами, требуют от руководства Ирана прекратить репрессии против оппозиции. Киргизская оппозиция готовится к акциям протеста с требованием отменить результаты президентских выборов, состоявшихся в четверг. По официальным предварительным данным, на выборах побеждает действующий президент Киргизии Курманбек Бакиев. 7 смертников совершили в субботу нападение на административные объекты в городе Хост на востоке Афганистана. Сообщается о 4 раненых, в том числе 2 полицейских, однако власти не исключают, что число жертв может быть большим. На выборах президента и парламента Курдского автономного района на севере Ирака отмечена высокая активность избирателей. В городе Эль-Фалуджа на западе Ирака в результате взрыва погибли 5 человек, не менее 20 ранены. В Великобритании сегодня в возрасте 111 лет умер последний британский ветеран Первой мировой войны Гарри Пэтч.
Ради свободы мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души» у микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях японисты, профессора РГГУ Алена Дьяконова и Александр Мещеряков. Тема нашей передачи – японские тонкости. Я бы сейчас немножко перевел наши стрелки от военных тем к культурной. Одновременно с поражением России во время российско-японской войны, именно в это время японская культура, японское искусство становятся страшно модными на Западе. Мы знаем это по Матиссу, по Ван Гогу еще. И с другой стороны, мы знаем, что эта мода докатилась до России, и здесь у нас были тоже большие любители японской культуры. Это что, вот загадочность японской души, она так выстрелила, эта загадочность, чтобы все захотелось разобраться, или какие-то особенности именно культуры Японии? Как ты думаешь?
Ну, как ни странно, война открыла какие-то шлюзы. Угу. До этого внимание не было приковано к Японии, конечно, российское, но так вообще где-то она там обреталась на общем фоне. Вот. Но война что-то такое переменила. Ну, кстати, и в Японии тоже, потому что вот известно такое высказывание одного англичанина, который был, так сказать, наблюдателем событий в Японии, и он говорил, что Япония победила Россию в войне, но была побеждена ее литературой. И действительно, с 1905 года начинается какое-то победное шествие русской литературы.
Во главе идет Достоевский.
Хронологически было не так. Сначала Тургенев, вот, потом Толстой, потом Достоевский, вот, потом Чехов. Но, пожалуй, самое такое серьезное влияние Чехова. Вообще многие японцы его считали долго японским писателем и говорили, что его влияние таково, как будто вот капля дождя просачивается в землю. Вот тип влияния, да, такой вот интересный, такой природный тип влияния. Вот, так что русская литература буквально там до Второй мировой войны, наверное, до конца 30-х годов очень большое значение имела для японцев. Вот после войны тоже было влияние. Потом как-то русская литература отходит на второй план.
Да,
вот.
Я когда был в Японии, они говорят, что очень трудно с переводами, никто не читает, остались только композиторы Шостакович и Прокофьев. Вот японцы, слушайте, считают, что это японские композиторы, а все остальное закончилось. А если мы, Алён, абсолютно виртуально и абсолютно метафорически сравним японскую душу и русскую, вот что получается? Какая душа более загадочная?
Знаешь,
мы говорим о метафорах.
Я понимаю. Я вот читала воспоминания одного русского морского офицера, а русские морские офицеры, как известно, они писали не хуже писателей. Вот совершенно замечательные зарисовки о Японии.
Это смелое заявление, но я его принимаю. Это про кого-то
начало. Ну, там, неважно, неважно. И он написал, что он видел, как общаются русские матросы с простым японским народом. И вот он считал, что они очень похожи, что они очень быстро находят общий язык, и что у них какие-то общие устремления есть. И вообще все как-то очень-очень близко. Вот это меня поразило сильно.
Но надо сказать, я поехал в Японию, запуганный Акуниным и еще разными другими людьми, что встречу абсолютно непроницаемых, герметичных людей, и буквально вечер провел с Араки, понял, что никакой вообще там герметичности нет. Араки вообще просто был как Есенин, таким токийским хулиганом. Вот, мы тут же вообще, не знаю, провели весь вечер, ночь до утра, и потом еще там встречались. Вообще замечательный фотограф, скажу нашим радиослушателям. Вот. Но, с другой стороны, не ты ли мне говорил, что все-таки задраенность японской души имеет великую степень, и что вот русская душа, я бы сказал, все-таки открывается хоть загадочная, но и можно, вот мы и на нашей передаче этим занимаемся, ситуации, и вообще как-то можно определить какие-то ее параметры.
Да, конечно, не похожи, конечно же, не похожи русские и японцы.
То есть общаться готовы.
Общаться готовы, да, но дело в том еще, что у них особая мимика, у них очень мало мимики.
Это правда.
И очень мало жестов. Наша мимика их пугает. Когда мы говорим, им страшно.
Страшно
на это страшно смотреть.
А уж итальянцы, наверное, совсем просто для них запредельно.
Потом у них есть расстояние. Саша Мещеряков, у него есть интересная работа о близкотелесном для японцев. Что такое близкотелесное? Вот у них больше расстояния, которое они могут выдержать между собой и другим человеком. Мы ближе друг к другу. Мы стоим очень близко. Мы можем крутить пуговицу у другого человека. Мы можем чувствовать даже слюну, да, когда человек там говорит. Говорит как-то там. Вот. Японцы этого совершенно не могут. Поэтому я, когда разговариваю с японцем, я всегда делаю шаг назад, принудительно. И все равно этого мало. Надо еще шаг назад сделать, чтобы между нами было большое расстояние. Вот из-за этого возникает такая вот идея, общая идея тотальная, непонимание. На самом деле, конечно, есть какие-то точки соприкосновения, но хотя бы потому, что они родятся, потом они женятся, потом, значит, они любят своих детей, потом они умирают. Это общечеловеческие вещи, это есть у всех. Это нас всех объединяет. Ну, а картина мира у каждого своя.
А какая картина мира у японцев? Она пессимистическая, она оптимистическая, она реалистическая, романтическая? Вот если в общем говорить об этом.
Если в общем говорить о картине мира, если картину мира понимать как термин, да, то это, конечно, что-то достаточно своеобразное такое, но тоже нужно разделять какую-то современную точку зрения и
традиционную. Но я
Но сейчас они переплетены. Мы говорим о традиционном. Да? Например, у них ощущение жизни как чего-то очень быстро приходящего, чего-то эфемерного. Вот, причем это очень давно началось, вот такое вот ощущение. Оно, конечно, буддийское.
Надо сказать, что русское ощущение жизни, картины мира, она тоже все время о том, что мы гости на этом свете. Здесь мало, и вот начиная с деревянной архитектуры и кончая, наплевательским таким отношением к смерти.
Вот наплевательское – это другое.
Мы говорим о русской, естественно, традиционной культуре. Ну, в общем, подумаешь, смерть. Ну, помер, и все. Вот это даже слово «помер».
А на миру вообще смерть красная.
А в Японии нет, например.
Вот в Японии очень серьезно относятся к смерти, и нужно готовиться к ней определенным образом, но ее нужно уметь принять.
Даже в сочинениях современных школьников, да, но им же это задают сочинения, типа «Кем ты хочешь стать?», да? Чего люди пишут, да, они дальше начинают излагать это, как они мыслят свое будущее. И хотя им не говорят это, что нужно писать о смерти, да, и все. Автоматически большинство детей пишут это, как они это самое умрут, при каких там обстоятельствах, как им хотелось бы умереть.
Например, женщина должна умереть так, чтобы поза ее после смерти была красива.
Но это совершенно не русская тема.
Абсолютно не русская тема.
Русский человек как бы сгорается в смерти. Сначала он сгорает в замужестве и женить бы. Жили-жили, потом, значит, поженились и уже стали никому не интересны. Абсолютно. Никому, и друг другу. Все кончается свадьбой. А потом уже там, на смертном одре, там уже совсем все неинтересно. Там страшно, но неинтересно. Да. А вот откуда взялся японский милитаризм, о котором так много размышляли в Советском Союзе и в сталинском время, как вдруг народился?
Я здесь придерживаюсь как бы нетрадиционной точки зрения, который там пытается объяснить что-то геополитикой, это что Япония хотела властвовать над миром и все такое прочее. Я написал книжку про японский тоталитаризм, она в этом году вышла. Значит,
я поэтому не случайно задаю этот вопрос вам, Саша.
Вывод оказался для меня самого как бы вполне неожиданно, потому что я начинал работать из других как бы предположений. Это то, что я называю поэтическим фактором в истории. Экономика ни при чем, политика ни при чем, они обслуживают некоторые поэтические представления, метафоры, которые развиваются в этом обществе. Что для японцев было страшно важно? Вот они победили Россию, и они хотели быть приняты в клуб держав на равных. клуб мировых держав на равных. 1921 год, Версальская конференция, создается Лига наций. Япония делает предложение о том, что в устав Лиги наций должно быть внесено положение о расовом равенстве. И они получают афронт. Европейские державы в то время – это все колониальные державы. Соединенные Штаты в то время, да, это ни о какой политкорректности не слыхали. И это был для них совершенно страшный удар. Да, экономика ни при чем, да, политика, собственно говоря, ни при чем, но они были обижены в своих лучших чувствах. Они думали, что они теперь на равной ноге, да, а оказалось, что нет.
А желтая опасность одновременно тоже вплетается,
да,
в эту
обиду? Да, это очень важная тема. Да. Дело в том, что в конце 19-го, в начале 20 века был пущен в оборот термин «желтая опасность». Его первым употребил Вильгельм II, но и в России тоже с большой охотой во всем мире его поддержали. Да. Раньше что было?
Даже перебью вас, в статье Мережковского «Грядущий храм» есть, да, тема желтой опасности.
Есть, Валерий Брюсов,
и у Соловьёва, и у Брюсова, да. Здесь сказывается отчасти, безусловно, российский исторический опыт, да, там это монголы, там и все такое прочее. Но дело не только в этом, на, как бы, в странах Западной России этот тезис тоже был подхвачен, да. Хотел Запад чего, да? С одной стороны, они восторгались, ах, 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 эти японцы, да, и смотри-ка, у них это армия, ничего себе, и промышленность они развивают.
И культурка неплохая.
И культурка тоже неплохая, да, и даже мы от этой культурки, ну, чуть-чуть отхлебнуть вполне себе готовы, да. Но когда по-серьезному, да, и все эти параметры, да, армию можно усилить, это культуру можно развить, да, экономику можно развить, колониальную империю можно создать, а от желтого цвета кожи не избавишься, да. Это был такой маркер неизменяемый, и тебя как бы навсегда тебе указали место в передней. И это, конечно, страшно ударило по, как бы, самолюбию японцев, да, и с этого времени начинает усиливаться то, что называют паназиатизмом, да, что такое паназиатизм.
Но это поэтическая тема, конечно.
Это абсолютно поэтическая. Какое там сходство между японцами и индийцами, если его не искать, да? Это, если искать, это сыщется, конечно, но так вообще-то исторически это совершенно далекие народы. Ну да, это буддизм там пришел из Индии, но в 20 веке в Японии буддизма не осталось уже, да? Ну, то есть это совершенно мыслимые, премыслимые реальности, да? И вот, значит, набирает силу такая точка зрения, всем азиаты. Все мы желтые, да, мы желтые, вот, и мы должны освободить Азию от господства белого человека, да, и начинается движение в эту сторону. С точки зрения геополитики, экономики, военных возможностей, участие Японии во Второй мировой войне – это чудовищная глупость, да, Япония не могла победить весь мир, да, это мы… Так обычно наши люди немножко забывают так, Пирл-Харбор Пирл-Харбором, да, но уведомление об объявлении войны, там первым пунктом значилась Англия, а не Америка, потому что Англия была главной колониальной державой того времени, да, объявляем эту войну Англии и Америке, да, чтобы освободить это всю Азию, Азия вся это объединится, да, ну, естественно, под японским это патронажем, да, потому что в то время, ну, и самосознание японцев было такое, ну, и в реальности, конечно, да, совокупный экономический продукт, который производила Япония, он был больше, чем вся Азия в то время, да, настолько колоссальный был разрыв.
Это понятно.
Колоссальный.
А что такое японский тоталитаризм? Насколько он был агрессивен по отношению к своему собственному народу?
Хороший вопрос, потому что, ну, мы имеем там в 30-е годы параллельное существование трех главных тоталитаризмов в мире. Нацизм, значит, сталинизм, да, и, значит, вот этот японский тоталитаризм. Значит, что нацисты, да, что советские коммунисты, да, они начинали это с чистки собственных рядов, да. То есть чрезвычайно силен был мотив поиска внутренних врагов и их уничтожения. И нацисты, и это в Советском Союзе, как известно, истребили огромное количество своих сограждан. Вот немножко насытившись этой кровью, да, это решили, это, может быть, нам это на стороне еще чего-нибудь, да. Значит, в Японии этого не было. Японский национализм, он в данном случае как бы намного чище этого самого нацизма, да. Они считали, это все мы японцы, да, и поэтому мы лучше, выше это всех других, а японец, даже если он коммунист, да, коммунистов довольно жестоко преследовали, даже если он коммунист, поскольку он японец, он обязательно осознает свои заблуждения. И поэтому совершенно поразительная вещь.
Индульгенция хорошая.
Да, с 1937 года по 1945 год, да, было казнено по приговору суда по политическим мотивам в Японии, был казнен один человек. Это был...
Значит, вы не говорили, не один миллион,
да, один человек, это тот, который входил в группу Рихарда Зорге. Да? Сидели какое-то количество коммунистов в тюрьмах, да? Сидели в тюрьмах какое-то количество таких вот буддийских деятелей, которые не приветствовали то, что происходит в Японии. Да?
Но их все время от времени выпускали, они все выходили,
но
потом опять...
счет этих тех людей, которые сидели, которые временами, безусловно, умирали в тюрьмах, да, велся даже не на тысячи, а на сотни.
Алёна, скажи мне, пожалуйста, вот очень много после Хиросимы и Нагасаки говорят о том, что вот, Япония пережила как чудовищную национальную трагедию. Ну, всем известна американская точка зрения, что если бы этого не случилось, то война была бы более кровопролитной, больше бы погибло американцев и японцев. Но, с другой стороны, все мы знаем, как это было страшно. Вот сейчас... Можно ли сказать, что все равно еще эта травма не прошла? Можно ли сказать, что японцы до сих пор вспоминают и эту трагедию, и гибель своих друзей, родственников, знакомых в этой трагедии, как часть японской, ну, как бы живой истории, или это уже потихонечку отошло в прошлое?
Ты понимаешь, мне кажется, что в Хиросиме, в городе Хиросима, очень сильны такие вот настроения, как бы вообще все, что происходит в городе, объяснять последствиями атомной бомбы. Я однажды разговаривала с одним таксистом, который меня далеко там куда-то вел, вез за пределы Хиросимы. Вот, и он мне говорил, что даже вот если у моей мамы болит голова, то она говорит, ну, это, конечно, из-за бомбы. Вот.
То есть на городском уровне,
на
да?
На городском уровне, да.
И а потом, если на Хоккайдо, то они тоже вспоминают?
Вот на Хоккайдо, мне кажется, там гораздо меньше, там другие проблемы, вообще это, так сказать, там все по-другому устроено. А вот в Хиросиме, мне кажется, это боль, которая не проходит. И тебя ведут и показывают, например, парк, такой старинный японский парк, куда сползались те, кто еще был жив. Просто ползли люди, и там вот умирали в этом парке. Почему-то вот им хотелось в этот парк попасть.
Ну,
и там лежали, и там, видимо, да. Вот. И там, ну, это, конечно, слушать эти рассказы, это невозможно, это боль, большая боль такая, малопереносимая. Там были дети, старики, женщины, там были все, и все умирали. Умирали одновременно. Это, видимо, забыть невозможно. И все, что происходит плохое в этом городе, даже болезни какие-то, они все объясняют Хиросимой, все объясняют бомбой. И там действительно, там же было очень много раковых заболеваний в связи с облучением, да, и вот эти раковые заболевания, они вокруг города Хиросима распространялись такими вот сферами, как бы сферическими такими окружностями, концентрическими такими, вот, и как бы чем дальше от эпицентра взрыва, тем меньше было раковых заболеваний, чем ближе, тем больше. И вот они вот до сих пор там у них где-то висят вот эти вот такие вот эти карты, такие планы с этими кольцами онкологических заболеваний. Украине. Их было очень много. Они до сих пор продолжаются, потому что это там как-то вот не кончается, это влияние излучения. И они живут все под этим излучением. Это серьезная трагедия. Это такое вот воспоминание очень болезненное. Именно для хиросимцев. Вот что я об этом знаю.
А почему японцы так болезненно относятся к этим четырем островам южных Курил? Казалось бы, там и поверхности на этих островах никаких нет. И потом, действительно, ну, можно как-то гораздо более, наверное, мирным способом решить, а вот это все время Япония кричит, это наша страна, отдайте, а мы не отдаем. Это вот в чем корень проблемы?
Значит, во-первых, я знаю, как решить эту проблему. Скажу, это решается она одной фразой. Острова срыть, а грунт поделить пополам. И все, проблема решена. Я хочу сказать, что проблема как бы принципиально нерешаема на юридических основаниях. Дело в том, что в Сан-Францисском договоре, который определил как бы принадлежность Курильских островов к Советскому Союзу, там не приложена карта.
Это какой год?
Это 1951 год. Mm-hmm. Да, это Советский Союз, это оскорбленный ушел с этой самой конференции, да, потому что он считал, что Китай должен представлять не Чан Кайши, не как бы тайваньские правительства, а значит Мао Цзэдуновское, да. И поэтому проблема осталась совершенно подвешенной.
То есть,
да?
Еще раз проговорим, карт не было, да?
Карты нету, и нет поименования этих островов. Что считать Курильскими островами, да? Поэтому кто как посчитает, да, так то и будет. Вот. И проблема эта, я считаю, ну, как бы очень сильно политизирована, да? В каком смысле, да? Это в мире полным-полно спорных территорий, вот всяких таких вот крошечных, да.
Но китайские же острова сейчас отдали под Хабаровском. Так почему?
Там отдали. У Японии с Китаем тоже есть территориальный спор, да, там какие-то крошечные острова по-японски Сэнкаку называются. Что они решили, официально заявили? Проблема будет решена будущими поколениями. Да.
Да и так можно и здесь, чтобы сказать.
И самое, да. Самое это мудрое, да, потому что, ну да, это история такая штука, и война такая штука, да, что после того, как начинается война, да, уже ни правых, ни виноватых, все жертвы, все убийцы, да, это, ну, ужасная штука, поэтому лучше войны это не начинать, да. Вот. И здесь мне представляется то же самое. Да, были бы наши политики с обеих сторон, ну, как сказать, это более озабоченные высокими проблемами, да, я считаю, что так бы они это и решили, потому что никакой жизненной необходимости эти острова ни для Японии, ни для России не представляют.
Кроме рыбы.
Рыба. Ну, рыбу тоже можно это поделить, да, это можно договориться насчет рыбы. Каждый год, между прочим, проводятся переговоры между Россией и Японией, определяются квоты вылова этой самой рыбы, да. И это очень давно, это давняя история, это при царском еще режиме, да, японцам разрешали там на Сахалине, когда он был российским, иметь ловли. Да, заключались договора коммерческие, да, хочешь ловить, пожалуйста, плати деньги, это отлови столько-то и все такое прочее. Я считаю, что такие вопросы технически решаемы.
Вы бы отдали эти четыре острова японцам, Саша?
Я бы, моя заветная мечта, если бы я был богатым человеком, купить остров, поселиться, это поселиться на нем, да, и дальше звать туда друзей, это хорошо, проводить время. Одно время шли разговоры, да, там о разных компенсациях и все такое прочее, да. Но сейчас так, в общем...
Нам хотели два отдать в 56-м году.
И сейчас мы готовы отдать два. Да?
Готовы, это, да?
Готовы, готовы. Все время заявляется,
это что... Все вот совсем близкие к японской
территории. Да, самые близкие. Да. Готовы, да. Ну, можно говорить, что это... Что угодно говорить, но что это... Нельзя сказать, что это не компромисс, да, это какой-то компромисс, да, вот, но и нужно иметь, безусловно, в виду, да.
Острова красивые.
Очень красивые острова.
Ну, скалистые, я не знаю, кто любит скалы, кто любит тайфуны, скалистые, да, это кто не может жить без бури, ну, да, конечно, а так вообще-то люди там это сами по себе особо не селятся.
Так, значит, как бы вы решили этот вопрос? Вы сказали, купили бы...
Нет.
И поселили бы друзей.
Значит, я сказал...
В основном японских, как я понимаю.
Я сказал, это, между прочим, шутка, но в этой шутке очень большая доля истин. Да, если есть проблема, да, нужно как-то так это устроить, чтобы этой проблемы не было. Срываются острова, грунт делится пополам, островов нету, и дальше мы дружим.
Алёна, а ты
А мне жалко эти острова, мне жалко отдавать. Мне кажется, они в нашей короне, это какие-то жемчужины. Может быть, небольшие, но красивые и замечательные.
Задаю контрольный вопрос. Где вы видели корону?
Ну, это метафора, Саша.
Это метафора. Значит, Алёна не отдает Курильских островах. На этом мы заканчиваем нашу программу. На волнах Радио Свободы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости – японисты, профессора РГГУ Алёна Дьяконова и Александр Мещеряков. Мы говорили с ними о Японии. Большое спасибо за участие в нашей передаче. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Наталья Флоренская, вел программу Виктор Ерофеев. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире Радио Свободы в передаче «Энциклопедия русской души».
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против. На баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнения экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера. К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на образование. Образование должно быть бесплатным, по меньшей мере в том, что касается начального и общего образования. Начальное образование должно быть обязательным. Техническое и профессиональное образование должно быть общедоступным, и высшее образование должно быть одинаково доступным для всех на основе способностей каждого. Родители имеют право приоритета в выборе вида образования для своих малолетних детей. Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами. Слушайте «Радио Свободы».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио Свобода.